Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 19 декабря 2011 года. Правая рука приближает, а левая отталкивает. Международный конгресс Арвуд, урок номер 4. Сказано: нет никого, кроме него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. Мы запутываемся, когда думаем, будто вокруг есть товарищи, группы, люди, большой мир и его якобы властители, и даже я сам, решающий так, а не иначе. Это высшая сила хочет, чтобы я думал так, будто чем-то управляю, и есть другие люди, другая власть, кроме него. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает», и то, что левая отталкивает, тоже входит в рамки исправления. То есть и вещи, кажущиеся нам плохими, отторжение от духовного, от пути, от группы, когда я забываю о цели и ее не хочу, думаю, что группа не хочет меня, все эти проблемы исходят лишь от одной силы, которая властвует над всем, независимо от того, различаю я это или нет. Творец управляет и во внешнем мире, и внутри меня, всеми моими мыслями и желаниями. Я хочу продвигаться, включиться в группу, чтобы через нее достичь высшей силы, хочу раскрыть его, прилепиться к товарищам и внутри них раскрыть высший свет, свойства отдачи. Но даже если я стремлюсь к этому в самой прямой, искренней форме, от всего сердца, то все равно именно в самых истинных точках, которых я с трудом изредка достигаю, я ощущаю падение и неразбериху. Я вдруг падаю со своего самого прямого пути. Мне было бы понятно, если бы я пошел куда-то в другом направлении, и меня бы возвращали на прямой путь. Но нет, именно когда я уже стою на прямом пути, то я получаю отклонение и падение. Человек отталкивается от цели, от группы, вдруг запутывается и теряет желание. Ему кажется, что и товарищи нехороши, и путь неправильный. И вообще вся эта система не работает, и неизвестно, кто вообще постиг и достиг духовного мира. Но именно за счет такого отторжения он обретает совершенное желание. А это именно то, чего нам не хватает. Сейчас у меня есть небольшое стремление к духовному, но я не чувствую, что этого мало. Каждый думает, что его сердце сейчас разорвется, и он готов на все. Но на самом деле, для того, чтобы достичь духовной мощности, нам нужно гораздо больше внутреннего напряжения, внутреннего желания, жажды. И для того, чтобы увеличить наше стремление до достаточной меры, мы получаем отторжение, чтобы обрели полное желание и поняли, что никак не обойтись без помощи Творца. Нам нужно достичь того, чтобы наш крик проходил через наше единство, соединение, и был направлен к Творцу с просьбой, чтобы высшая сила, свет, возвращающий к источнику, общая сила отдачи, которая объемлет всю природу, помогла нам. Пусть исправит мою единственную эгоистичную часть внутри природы и притянет вперед. А иначе я вижу, что пропал. То есть я должен достичь состояния, когда увижу, что сделал максимум, насколько мог, ради своего соединения в группе, приложил все усилия, чтобы достичь отдачи, связи с товарищами, вместе с которыми хотел прийти к связи с Творцом, раскрыть силу отдачи, чтобы она воцарилась в нас и наполнила этим единственным свойством. И здесь нам не хватает общего крика к Творцу, к высшей силе. Мы до такой степени должны почувствовать себя потерянными, чтобы было достаточно одного единственного крика, но он должен прийти действительно из отчаянного состояния, когда мы видим, что без его помощи никогда не добьемся успеха.
Радиоверсия.
Не бойся сделать следующий шаг. Международный конгресс Арвуд, урок номер 4. Мы узнаем из своей жизни, из рассказов каббалистов, что нет в мире другой силы, кроме Творца, управляющего всем. Разница между нами и Творцом огромна. Он совершенно противоположен нам. Мы полностью состоим из желания получить для себя, насладиться, притянуть к себе все, что только возможно. Такова наша природа. Он же наоборот, желание отдавать, наслаждать других. Такова его природа. А цель творения, поставленная им, это привести нас точно в такое же состояние, как у него. Состояние совершенное, вечное, выше которого нет. Отношения между человеком и Творцом такие, как между младенцем и родителем. Если родитель хочет научить ребенка ходить, он показывает ему, как это делать. ставит его на пол, поддерживая его, чтобы он крепко стал на ноги, а потом отдаляется. И младенец стоит посередине, стоять он уже может, но идти еще нет. И поэтому он плачет и не знает, куда двигаться. Он попадает в смятение, пугаясь, что его все бросили, и не понимает, что его оставили для того, чтобы он сделал шаг вперед. Но несмотря ни на что, мы вынуждены так поступать, ведь иначе ребенок не научится ходить. И он делает шаг вперед, а мы тут же ловим его. Пусть только сделает один шаг. Он будто падает вперед, и перед тем, как ему упасть, мы подхватываем его. Снова прочно ставим на место и отходим, а он опять качается и не понимает, что делать. Но нет выхода, и либо он падает на том же месте, либо все же совершает какой-то шаг, будто падает вперед, и тогда мы снова подхватываем его. Так раз за разом он все же учится делать шаги самостоятельно, удерживая себя на ногах. Сначала держась за что-то, а потом понемногу начинает идти. Наш мир – это отпечаток духовного мира. Он сделан внутри нашего эгоизма, но все его действия отражают действия духовного мира, только в обратной форме. И потому на этом примере мы можем понять, что происходит с нами в нашей жизни и каким путем высшая сила, против которой каждый из нас находится, каждое мгновение учит нас, как идти вперед, чтобы преодолеть всю эту дистанцию, разделяющую нас с Творцом. С одной стороны, это расстояние огромно, и каждый раз мы ощущаем себя как младенец, который не понимает, что происходит и почему это случилось с ним, где поддержка и почему его бросили, почему вдруг после хорошего состояния приходит такое плохое. Но если мы правильно воспринимаем поведение Творца и знаем, как его правильно использовать, то принимаем не очень приятное состояние с любовью и радостью, понимая, что именно благодаря им мы растем.
Радиоверсия.
Когда весь мир потребует. Вопрос. Когда, согласно предсказаниям каббалистов, наукой каббала начнут заниматься большинство в народе Израиля? Ответ. Это случится, когда весь мир потребует этого. Не может Израиль пробудиться, если мир не потребует этого, потому что у Израиля нет никакой надобности пробуждаться, если он не работает для всего мира. Поэтому мы, обладатели методики и знающие, что происходит, обязаны как можно быстрее распространить науку каббала во всем мире, во всех формах, с упоминанием слова каббала и без него. Объяснить наше состояние, исправление и чего можем достичь за счет исправлений. Это пробудит людей и даст понимание, как исправить кризис, и в результате, как сказано у пророков, придут народы мира и отнесут народ Израиля на своих руках строить храм. Без такого давления не будет продвижения, народ Израиля не почувствует в этом необходимости. До 10 казней египетских не бегут из Египта, но у нас есть возможность перевести это давление из обычного страдания в страдание любви, когда ты сам стремишься к тому, чего у тебя нет. Но все равно давление обязано присутствовать. Война Гога и Магога должна произойти, чтобы мы родились на новой ступени. Однако мы можем привести к тому, чтобы родовые схватки и рождения были за счет своего желания выйти из этого мира, а не за счет настоящих родовых мук, войн и страданий для всего мира. Пророки рассказывают об ударах, приготовленных нам со стороны природы, но вместе с тем нам дана каббала, чтобы принять эти удары как целенаправленные, помогающие рождению. В тот миг, как только я связываюсь с целью, удары для меня становятся спасительными, я уже не ощущаю их как удары, хотя все силы, все состояния должны пройти по мне. Но если я меняю свое отношение к ним и осознание, то прохожу их с радостью. Я прохожу все осознанно, вижу цель и желаю эти удары, как будто сам рождаю себя.
Радиоверсия.
Теперь начинается внутренний конгресс. Вопрос. Что вы можете сказать о нашем состоянии после того, как прошло почти 2 недели с окончания конгресса, на котором мы раскрыли истинную жизнь? Ответ. Вся наша группа, мировое кли, обязана пробудиться и понять, что весь этот туман, в который мы попали после конгресса, дан нам намеренно, и мы не могли ему сопротивляться. Каждый ощутил это в какой-то своей форме и в разное время. Есть такие, кто до сих пор находится в приподнятом настроении, хотя оно может уже и не быть точно связанным с целью, соединением с остальными. Но само ощущение осталось. Ведь была причина, вызвавшая ощущение, а есть само чувство, что мне хорошо. И я уже забыл, почему мне хорошо, но приятное ощущение до сих пор осталось. Оно понемногу остывает и остывает, словно по 4 ступеням, возвращаясь обратно к прежнему состоянию. Сначала я был в большом воодушевлении от цели, потом просто от соединения с группой, симптомы того, что добился какого-то успеха на конгрессе. А в самом конце у меня просто осталось ощущение, что мне до сих пор хорошо. Пока и это чувство не исчезло. Прежде всего, нам нужно ценить все эти этапы, как необходимые для построения нового желания. А новое желание должно быть таким, чтобы мы начали жить в таком же намерении, в том же ощущении все время, и это стало нашим постоянным состоянием. Если на конгрессе мы добились этого атакой, прорывом, танцами, разными мероприятиями, песнями без конца, то теперь надо прийти к тому же состоянию внутренне, в тишине. Я должен ощущать это состояние интровертно, внутри себя, и это будет моим конгрессом. Может быть, мы скоро достигнем того, что именно так и будем проводить конгрессы. Ничего не говоря, в течение 3 дней, не делая ничего, кроме внутренних намерений, и впечатляясь и ощущая вдохновение даже просто от того, что видим друг друга. А потом даже и не будем видеть, и постепенно придем к истинной реализации, когда не потребуется ни слов, ни зрения, ни слуха, ни прыжков и объятий. Давайте продвигаться к этому. Но сейчас нам нужно устроить конгресс внутри нас, чтобы это стало нашим постоянным состоянием, спокойно, в тишине, при более серьезном, более внутреннем отношении.
Радиоверсия.
Уносимые течением света. Система устроена так, что у человека, ищущего смысл жизни, всегда появляется учитель. Если сейчас пробудится какой-то человек на краю света, и при жизни, полный всех материальных благ, он начнет мучиться, грызть себя, не находить смысла, то неминуемо, случайно найдет нас в интернете. Или он полетит куда-то в другую страну и вдруг в каком-то магазине обнаружит нашу книгу. Это непременно случится, ведь все это поле желания. Не нужно смотреть на людей, книги, какие-то материальные предметы. Это все воплощение энергетического поля, которое находится в постоянном движении для достижения внутреннего равновесия. Я не волнуюсь ни об одном, ком раскрывается точка в сердце, потому что в тот миг, как только ему нужно, он тут же найдет все необходимое. Я помню, как когда-то сидел с товарищем, с которым мы каждый вечер читали каббалистические книги, пытаясь их изучать сами и, естественно, ничего в них не понимая. И вдруг я говорю ему: «Давай сейчас поедем в Нейбрак и найдем себе учителя». Я прекрасно помню этот момент, как сначала произношу эту фразу, а потом уже начинаю думать, что сказал. Так это срабатывает мгновенно, одним щелчком, когда достигается нужный внутренний потенциал внутри духовного заряда. Ты соприкасаешься с напряжением нового поля. Твой заряд и это поле достигают такого соответствия, что ты начинаешь плыть на другом уровне этого поля, света. И этот поток снова приносит тебя к равновесному состоянию, но уже на новой ступени. А физически это новое состояние равновесия выражается в том, что ты попадаешь к учителю, в такое место, где можешь получить наполнение. Каббалист смотрит на это и видит все, что происходит внутри, будто наблюдает на экране компьютера с другой стороны, изнутри.
Радиоверсия.
Не поддавайся сонному течению. Каждого можно зацепить вопросом о смысле жизни. Все зависит лишь от того, как глубоко мы проникнем в человека. Всегда можно найти в нем такую точку, которая отзовется на вопрос: в чем смысл моей жизни? Его однажды задает себе каждый. Кем бы он ни был, но если он находится в здравом рассудке, то проверив и проанализировав свою жизнь, он неминуемо придет к этому вопросу. А если мы достигаем этой центральной точки, то дальше все зависит от того, как мы продолжим. Либо мы продолжаем выяснять, в чем смысл этой жизни и ее суть, и тогда нам необходима наука Каббала, либо мы снова возвращаемся в бессознательное состояние. Приду ли я в сознание окончательно или снова потеряю его, можно сказать, что это зависит от удачи. Если человек в течение своей жизни приходит к этой точке, к вопросу о смысле жизни, это, разумеется, зависит не от него, а следствие работы света над ним, над его желанием. Творец приводит человека к этой точке, к месту свободного выбора, и говорит: «Возьми эту судьбу». А задача человека лишь укрепиться в выяснении этой точки, чтобы ни в одно мгновение своей жизни не дать себе упасть в бессознательное состояние, то есть не позволить себе бездумно течь по течению жизни – сегодня так же, как вчера. Мы же так поступаем каждую секунду. Хорошо еще, если несколько минут в день я посвящаю выяснение своей внутренней точки, спрашивающей о смысле жизни. Но кроме этих нескольких мгновений в день, если они вообще есть, все остальное время мы проводим совершенно бездумно, в полной потере сознания, покорно увлекаемые жизненным течением. Так обычно проходит вся жизнь. Ничего не поделаешь, такова наша природа. И таким путем мы обязаны развиваться, только этот разрез становится все глубже и глубже.
Радиоверсия.
Искра, скрытая в камне. Человеку не просто приблизиться к науке Каббала, и сначала он не понимает, зачем она нужна. Он думает, не все ли мне равно, сколько ангелов существует на небе, и вообще боится, что запрещено ею заниматься, а окружающие отговаривают его. И светские люди, и религиозные все в итоге сопротивляются этой науке и инстинктивно отдаляются от нее. Мы так устроены, что инстинктивно внутри своей природы ненавидим науку Каббала и не хотим ее. А если вдруг хотим, то не то, чем она на самом деле является, а стремимся к мистике, думая, что она позволит узнать будущее и совершать волшебства и чудесное исцеление. Но истинная наука Каббала ненавистна нашей эгоистической природе, потому что говорит о раскрытии свойства отдачи, о своем полном перевороте и достижении отдачи. И естественно, что внутри нас неосознанно существует ее тотальное неприятие и отторжение. Во мне не может быть никакого желания к ней, если я правильно представляю себе ее форму. Это и называется железной перегородкой, отделяющей нас от науки раскрытия Творца внутренним барьером в нас, махсом, не дающим нам ее понять и почувствовать, отдаляющим нас друг от друга, как два полюса, как две противоположности. Ведь наука Каббала говорит только об отдаче, а мы заботимся только о получении и не согласны на отдачу ни при каких условиях. Это и есть та железная стена, которую нам нужно разбить. Речь не идет о том, чтобы, выходя распространять науку Каббала, стремиться разбить железную преграду, отделяющую всех остальных, их упрямство и недальновидность. Нам самим нужно разбить железную перегородку внутри себя, наше желание достичь отдачи и ненависть к своей истинной любви. В этом вся проблема. Поэтому своим предисловием к учению 10 сферот Баальсулам обращается к человеку и ищет, где найти внутри него точку, через которую можно пробиться в его сердце. Для того, чтобы сделать трещину в этом камне, пробить его и отыскать внутри этого каменного сердца искру, из которой каждый из нас затем начнет строить новое сердце из живой плоти.
Радиоверсия.
Год массового распространения. Вопрос. Как связать то, что происходит на уроке, и то, что происходит с миром? Как сердцем достучаться до него? Ответ. Надо прилагать старания и заботиться о нем, как мать о своем ребенке. Какие еще могут быть решения? Вы надеетесь, что обнаружатся некие дополнительные средства, а их нет. Уравнение с двумя желаниями. Вот и все законы природы. Канал связи между двумя объектами-сосудами уравнивает их между собой. И в той же мере оба они наслаждаются. Мать – это огромный сосуд, а малыш – сосуд совсем маленький, но она проводит к нему связующий канал с нужными параметрами. Так должны действовать и мы. Однако мы еще не способны на это. Чтобы опуститься со своей ступени вниз, нужна колоссальная внутренняя мудрость. Это труднее всего. Человеку, который учится здесь уже 5-10 лет, я в двух словах могу объяснить тот или иной предмет. Другое дело – выйти на улицу и начать сближение с людьми. Это непросто. Именно это мы должны сегодня делать. Перед нами год массового распространения, и потому нам необходимо проложить канал, разработать курс интегрального воспитания. Это значит не просто выпустить еще несколько книжек, нужно создать такой выходной канал, из которого каждый сможет черпать наше послание, наполняться, меняться и радоваться жизни. Нельзя ограничиваться формальным подходом. Мы свое дело сделали, материал готов, пускай берут, учатся и меняются. Нет, мы обязаны позаботиться о человечестве и обеспечить его всем необходимым, как младенца детским питанием, как тяжело больного, правильным внутривенным вливанием. Это возложено на нас.
Радиоверсия.
Возможен легкий бриз, переходящий в ураган. Наша цель – подобие свойств Творцом. Нет в реальности другого закона. Мы обязательно достигнем этого. Вопрос только как? Ведь я представляю собой желание, и на меня воздействуют силы, обязывающие двигаться в нужном направлении. У меня нет никакой возможности сопротивляться им. Однако это сила отдачи. Они ведут меня к отдаче. Я же по своей природе хочу лишь получения и внутренне противостою им. В итоге различие между моими свойствами и силами природы возрастает и набирает большую мощь. Маленький перепад давления создает приятный ветерок. Но по мере того, как перепад усиливается, усиливается и ветер. В какой-то момент от него приходится укрываться, а то и спасаться, когда налетает ураган или торнадо. Все зависит от того, насколько мои свойства отличаются от свойств природы. Лучше всего в этом смысле равновесие. Как же я могу преодолеть себя, чтобы уже сейчас это различие несло мне боль? Ведь я все ощущаю на контрасте между собою и чем-то. К примеру, я ощущаю мобильник на ладони, потому что он давит на пальцы, вызывая мизерный дискомфорт, который, по сути, является болью в ее минимальном проявлении. Я всегда чувствую то, что давит, воздействие на мое получающее желание. Разумеется, 200-граммовый мобильник совсем не то, что 100-килограммовая гиря. Как же мне всегда испытывать хорошее ощущение без страданий? Тут все дело в сравнении моих внутренних параметров и внешнего воздействия. Если оно слабо, отличается от меня. Если только обозначает себя в моем ощущении, тогда мне не больно. Если же разница растет, дискомфорт увеличивается. А кроме того, важна тенденция. Если она устремлена к подобию, к постоянному выравниванию различий, тогда мне комфортно. Ведь я могу все время вносить коррективы в происходящее, где-то добавляя, а где-то убавляя. Если же перепад создает сильное давление, во мне оно откликается болью, и бежать некуда. Так и программа природы постоянно наращивает мощь, превращаясь из легкого ветерка в ураган. Чтобы справиться с этим, мне необходимо лишь одно – менять себя изнутри. Тем самым я уменьшаю разницу и поддерживаю ее на уровне приятного весеннего дуновения. Все зависит только от перемен во мне.
Радиоверсия.
Обворуй свой эгоизм. Наши основы неизменны, меняется только отношение, применение. Ведь в конечном счете у меня есть желания, заложенные в него решимот, и я могу использовать их так или иначе, ради получения или ради отдачи. Это зависит от меня. От рождения мне достались определенные качества. Допустим, у меня есть естественная наклонность к воровству или к убийству. Кстати, часто жестокость проявляется у детей, просто потому что в них еще не проснулось ощущение ближнего. Так вот, обесточить и не использовать свои наклонности – это не исправление. Исправление – это когда я гордо и свободно проявляю их у всех на глазах, и все получают от этого удовольствие. Никто меня не бьет, не сажает в тюрьму. Напротив, все говорят, какой самобытный человек. Возможно ли такое? Все зависит от способа применения. Если человек хочет убивать, говорит Тора, сделай из него скотобойца. Другой, видев бойню, получил бы травму на всю жизнь, а этот, наоборот, будет там на своем месте. Если же человек склонен к воровству, ему осталось лишь направить эту тягу на себя самого. Пускай ворует из своего эгоизма и переносит добычу на добрую сторону. Речь идет об особых методах, которые позволяют добиться успеха самому и наставить на добрый путь других. Ведь воровство – это далеко не только рука в чужом кармане. Воровство – это ложь, обман, мошенничество, в результате которого ты обделяешь кого-то. Таким образом, любую наклонность можно обратить в нужном направлении, а в итоге, меняя собственные параметры, мы можем избавиться от опасностей долгосрочного развития и прогнать этот процесс наилучшим образом. Именно на этом перепутье и стоит сейчас человечество.
Радиоверсия.
Оптимизация развития. Чтобы разобраться в факторах нашего развития, надо сперва понять, что значит развиваться. В газете «Народ» Баль Сулам приводит в пример инкубатор, который мы создаем, чтобы курицы несли яйца не когда им вздумается, а когда это нужно нам. Инкубатор в требуемые сроки поставляет нам яйца нужного качества и количества. На то же направлены и прочие наши технологии. В конечном итоге с их помощью мы хотим адаптировать под себя законы природы, включая растительный и животный мир, который используется нами для пропитания. Мы стараемся вывести процессы из их естественного русла так, чтобы они отвечали нашим желаниям. Мы можем вмешиваться в законы природы, ускорять их, действовать и манипулировать ими, извлекая из этого пользу для себя. Так же обстоят дела с нашим естественным желанием. Оно развивается в темпе, заданном природой, и претерпевает соответствующие перетрубации. Но мы хотим, чтобы плоды его развития поступали в наше распоряжение, подобно яйцам из инкубатора. Яйца нужны нам ежедневно, вне зависимости от того, что происходит с курицей. Желая обеспечить себе пользу и удобство, мы создаем для этого необходимые системы и механизмы. Так вот, можно ли проделывать то же самое с собой? Могу ли я растить себя, как выращивают овощи в теплицах? Пока что наше развитие идет просто ужасно. При этом темпы нарастают, если в прошлом фазы длились сотни тысяч лет, то к нашему времени они сократились до значений близких периода человеческой жизни. Начало последней фазы можно отнести к 60-м годам прошлого столетия, а сейчас уже начинается новое. Развитие идет не просто экспоненциально, а логарифмически. Его коэффициент не умножается, а возводится в степень. Итак, передо мной лежит исторический период, скажем, в 200 лет. Я могу пройти его экстерном. При этом я сам буду выбирать путь и контролировать процесс, вместо того, чтобы болтаться между жизнью и смертью под воздействием неизвестных мне сил. Почему бы не завершить все в минимальные сроки? Возможно ли такое? В этом-то и вопрос. Иначе зачем вообще мне нужна наука об отдаче? Меня волнует только одно. Как поместить себя в инкубаторные условия, чтобы обеспечить оптимальный эффект? И хочу быть уверен, что по пути со мной не случится ничего плохого, и что мое развитие не пойдет наперекос. Заложена ли в природе возможность, благодаря которой я смогу ускорить и улучшить свое развитие, чтобы расти в уверенности, спокойно и комфортно? Это принципиальный вопрос. Ведь если ответ на него отрицателен, то лучше уж строить напоследок пир во время чумы. Сказано об этом: будем есть и пить, ибо завтра умрем. Каждый делает, что ему вздумается. Нам нужно средство оптимизации своего развития. В этом и кроется наша свобода воли. Выбор, позволяющий взять власть в свои руки. Мы выявляем важнейший фактор, без которого нам остается лишь подчиниться диктату различных сил. Благодаря этому единственному в своем роде фактору мы сможем влиять на себя, каждый раз отыскивая наилучшее состояние из всех возможных. И речь идет не о чем ином, как о воздействии окружения, или о созревая в нем, как в инкубаторе, или полагаюсь на естественное течение событий со всеми его невзгодами. Намного лучше отказаться в надежном мире, среди с идеальными параметрами, и гарантированно созреть.
Радиоверсия.
Системный кризис здравоохранения. Мнение. Венедиктов. Здоровье – это баланс организма с окружающей природой и социальной средой при оптимальном обмене веществом, энергией и информацией. Здоровье человека и общества отражает уровень равновесия живого организма с окружающей природной и социальной средой. Нарушение этого равновесия проявляется болезнью, которая заканчивается выздоровлением либо смертью. Человек и человеческое общество как биосоциальная система, поддерживающая устойчивый баланс с окружающей средой, обладает физическими, биологическими, социальными и духовно-интеллектуальными потребностями. К числу важнейших относится потребность в здоровье и безопасности в настоящем и в будущем. Опасность системного кризиса общественного здоровья и здравоохранения очевидна. Чтобы его преодолеть, необходимо осознать его и сконцентрировать усилия всех стран. Реплика. Все кризисы человечества имеют одну природу и происхождение – наш эгоизм, достиг своего максимума и превращается в общий, глобальный. Мы обязаны объединиться над ним во взаимной отдаче, уступчивости, достижении стандартного единого разумного потребления и подъема в своем объединении до уровня полной интеграции. Это план природы, и соответствие с ним приведет нас к решению всех кризисов, в том числе и кризиса здоровья.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.